Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня свое особое мнение, в большей части по политическим вопросам. Так мы договорились в начале. Представит Виталий Ковин, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра. Виталий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выборы нынешнего года, говорят, станут в какой-то степени маркером всего происходящего в стране на протяжении последних лет 15. При этом есть убеждение, что далеко не единообразную картину мы можем или вправе ждать по части того, как будут развиваться события на выборах в те или иные органы власти того или иного уровня. Скажем, городская дума абсолютно неинтересна избирателям, государственная дума интересна в большей степени, чем законодательное собрание. Вот это ранжирование законодательных органов власти различного уровня и определяет накал страстей. Хотя сейчас объективно видим, что никакого накала-то нет. С кем из политтехнологов не удавалось говорить, никто не говорит о том, что у нас выборы на носу. Говорят, что болото и тихо все. С чем это может быть связано?
Ну, я, во-первых, не соглашусь, что выборы показательные для 15 лет. Вот, мне кажется, тут несколько преувеличения. Все-таки, ну, лет 5-7, по крайней мере, то, что произошло там в 2011-2012 году, все эти вот, собственно, последствия тогда тех федеральных выборов, результаты тех федеральных выборов и их последствия, вот мы сейчас будем подводить. На самом деле, вот этого пятилетия. Вот. Потом я не соглашусь с тем, что есть такое вот четкое ранжирование в головах там, избирателей и политтехнологов по поводу вот этих трех избирательных кампаний, которые у нас будут в Перми, там Государственная Дума, Законодательное Собрание и Городская Дума. Вот. Мне кажется, что в той или иной степени интересны вещи, эти выборы, вернее, все три. Вот. И более того, скажем, наибольшая интрига, на мой взгляд, на сейчас и на сегодняшний момент, она даже не касается не Государственной Думы. По большому счету, вот выборы в Государственную Думу сейчас мало что определяют для жителей Пермского края. Вот. То есть мы видим, что мы, как, ну, условно говоря, там, пермское сообщество, пермский бизнес, пермские элиты, вообще мало на что можем на федеральном уровне повлиять.
А вообще кто-то из регионов может?
Есть регионы, безусловно, которые влияют
очень
сильно.
За пределами Садового кольца, но не Москва, а Московская область,
да, конечно,
там, Санкт-Петербург.
Да. Да, и Санкт-Петербург, и Кавказские регионы, посмотрите, там Чечня в последнее время особенно, без нее уже вообще ничего не делается у нас в стране. Так, ну и там Татарстан и Дальний Восток, вот, вполне себе способны привлекать пристальное внимание федерального центра и получать за счет этого соответствующие дивиденды. Мы на это не способны, надо признать, вот, поэтому...
Это хорошо или плохо, по-вашему, пока не ушли далеко от темы?
Ну, опять же, смотря из каких позиций, из каких целей смотреть, прошу прощения, значит, на это дело, если как бы исходить из того, что не очень хотелось бы на себя привлекать какое-то там федеральное внимание, чтобы здесь процессы каким-то образом контролировались в ручном управлении, все это осуществлялось. Ну, может быть, и хорошо, бог с ним, вот, что нас так особо не замечают, и, значит, наши представители особо на федеральном уровне не светятся.
А значит ли это, что по-тихому можно здесь что-то такое делать или ничего не делать вообще?
Нет, по-тихому можно в тихом омуте, как известно, черти водятся. Вот. То есть, соответственно, чем меньше внимания, тем меньше контроля, тем больше возможностей что-либо там реализовывать в своих целях и интересах. Я думаю, что все, кто следят за тем, что происходит в Пермском крае, это прекрасно понимают, чувствуют. Вот. А с другой стороны, понимая, в каких мы сложных экономических ситуациях сейчас оказались все, вот, естественно, что лишние ресурсы, привлеченные из федерального центра, за счет федерального центра никому не помешают. И, кстати, если посмотреть там последние, ну, скажем так, сценарии, анализы будущего, ближайшего в развитии в условиях кризиса, то в основном там крупнейшие специалисты, экономисты сходятся в том, что, в общем, регионы, каждый будет выживать в силу своих сил, мер и возможностей. Так?
То есть, соответственно... Каждый сам за себя пойдет.
Ну, в определенной степени, да. Вот, соответственно, дифференциация между регионами, вот это вот пресловутое выравнивание, которым занимались там последние 10 лет, оно уже, в общем, про него все забудут, вот, оно уже будет никому не нужно, потому что нечем выравнивать. Вот. Соответственно, нужно опираться на свои силы и ресурсы, на свои возможности, в том числе и возможности лоббистские. Вот. Соответственно, в этой как бы ситуации отсутствие сильных пермских игроков на федеральном уровне, ну, в общем, пользы особой не принесет.
Да. Ну, как это отсутствие? Ну, посмотрите, Юрий Петрович Трутнев. Ну,
Юрий Петрович Дальним Востоком занят, и дай бог ему там с этим делом справиться. Вот. Поэтому я не думаю, что у него есть возможность каким-то образом вообще существенным вот по-прежнему влиять на те процессы, которые происходят в Пермском крае. Это такой... Юрий Петрович, надо понимать, что это, безусловно, замечательный человек.
Но время... уже давным-давно оторвавшийся от
Пермского края. Ну, в общем, это некая легенда Пермского края. Вот я предлагаю к этому относиться так. То есть мы живем уже реально в посттрутневской политике. Вот. Ну да, можно о нем периодически вспоминать, иногда на какие-то вещи там...
Плакать.
Да, приглашать, там как-то к нему пенять, но... В общем, у человека есть свой фронт работ, и, опять же, обращаться к нему в этой ситуации, это, в общем, показывает собственную несостоятельность.
Ну, а Кузяев, например, Андрей Равильевич?
Ну, нет, хорошо бы, чтобы эти люди, Кузяев и же с ним каким-то образом, ну, я не знаю, хорошо или нехорошо, но тут по-разному на это можно смотреть. Ну, в общем-то, от таких людей хотелось бы большей публичной активности на территории Пермского края.
Нынешние тогда представители власти исполнительной, в частности, неужели не способны каким-то образом лоббировать интересы нашего региона?
Не, ну, в меру своих сил и способностей все способны это
делать. Ну, там можно
персонализировать,
ведь вот. Средства массовой информации рассказали о том, что Олег Демченко покинул пределы Пермского края, отправившись в Москву, представлять там интересы нашего региона. Он способен на то, чтобы адекватно их там представлять? Не,
знаете, беда вот нашей политики в последнее время в том, что вот, ну, те фигуры, которые вы называете, да, и там другие можно называть, о них может судить... могут судить те люди, которые с этими людьми находятся в очень тесных и близких контактах. Вот, я в таких контактах не нахожусь, и вообще мало кто находится с этими людьми в очень тесных и близких контактах. И, вернее, имею в виду из публичных фигур. Так? То есть мы вообще мало знаем, так сказать, вот, ну, в публичном пространстве, кто, как и чем, ну, в нашем правительстве там, и в руководстве вокруг губернатора занимается, и кто на что способен. Вот. То есть в отличие от предыдущих...
А это проблема?
Это проблема, конечно. Политика — это публичное дело вот, в значительной степени. Не максимально, конечно, но чем больше публичности в политике, с моей точки зрения, тем лучше. Вот. У нас, к сожалению, за последние там, ну, 5 лет, ну, не 5, меньше, вот. А этой публичности становится все меньше и меньше.
А с чем это связано, как вы думаете? Ну,
это стиль руководства такой.
Но он отвечает потребностям и вызовам, которые идут, ну, снизу, из региона, и ситуации, которые складываются вокруг власти?
С моей точки зрения нет, что, потому что, ну, это как бы общее... понимаете, мы не можем жить вот в нашем Пермском болоте как бы изолированно от всего остального окружающего мира. Понимаете, что, не, можно, конечно, как бы вот закрыться, замкнуться, все проекты с внешним миром свернуть, вот, и как-то тут вот этим успокоиться. Ну, Ну и так и будем тогда вот в этой непонятной жиже как бы барахтаться. Опять же, в условиях кризиса надо понимать, что придется выживать тогда, ну, исключительно за свои собственные ресурсы. И кто к нам в это, ну, условно, в кавычках, болото придет? Кому вот это надо, все это дело разгребать?
Возвращаясь к вопросу, с которого начали, о невысоком интересе. Это не мое личное мнение, мнение целого ряда экспертов, которые попадались в тех или иных изданиях или там высказаны, например, в социальной сети. Но ведь и там, почему я и сказал о том, что невысокий интерес, многое дискредитировано сегодня. Например, пресловутые выборы в городскую думу, когда мы отказались от одномандатных округов, и сейчас...
Мы не отказались, это нас заставили отказаться.
Хорошо, нас заставили отказаться, к этому я и веду. Это тоже следствие стиля руководства сегодняшнего? Или это, опять же, какими-то объективными причинами вызвано?
Нет, никаких объективных причин нет. Более того, Конституционный суд 1 декабря 2015 года в своем постановлении утвердил, что нет никаких конституционных причин для отмены прямых выборов глав, по крайней мере, на уровне сельских и городских поселений. То в этом постановлении очень четко зафиксировано, о чем мы, кстати, вчера на коалиции публично еще раз на это обратили внимание и заявили. Вот. И, ну, просто тоже очень характерная вещь, я обращаю внимание, что вот после того, как это постановление было 1 декабря принято, 2015 года, то есть сколько уже прошло, 2.5 месяца, да, значит, ну, я перечислю: Челябинская область, Омская, Новосибирская, Курганская область, Оренбургская область, там уже созданы рабочие группы, внесены где-то уже законопроекты, которые возвращают прямые выборы глав сельских и городских поселений. Вы что-нибудь слышали вот про эту тему у нас в Перми?
Абсолютное молчание.
Нет, абсолютное молчание. Почему? При этом ведь я уверен, что все, от кого зависят исполнение этого решения, об этом прекрасно знают. Знает администрация губернатора, знает правовое управление законодательного собрания. Я уверен, что знает. Не может не знать. Это их профессиональное дело. Знает Пермская краевая избирательная комиссия. Никаких телодвижений, никаких заявлений, никакой информации ни в одном из СМИ по этому поводу в течение 2.5 месяца не прошло.
Но ведь кстати, закручивание гаек...
Кстати, вашим тоже.
По части выборов, кстати, ведь закручивание гаек — это тенденция прошлого года в большей степени, когда целый ряд глав муниципалитетов у нас избиралось, и до сих пор выборы, эти предвыборные кампании идут, и комиссии утверждают.
Но идут с большими мучениями и сложностями, как мы видим. Да, ведь нам это все преподносилось, что, ну, вот придут профессионалы, будет консенсус, соглашение элит, там вокруг они соберутся, этих глав, сити-менеджеров, и, значит, там будет эффективное руководство. Но мы же видим, что все далеко не так, что какой конкурс не возьми, если только этот регион полностью не контролируется какой очень четкой, обозначенной и доминирующей элитой.
Пермский
или
район,
политической.
Например.
Ну, или Пермский район, или там Березники, например, взять. Ну, все, там проблем нет, да. Вот. Как только мы получаем регион, район чуть более сложный, где несколько элитных групп, Кунгур, Краснокамск, возьмите, там все сплошные, бесконечные вот эти ссоры, разборы, скандалы, разборки по поводу всех этих комиссий. Так. Вот, процессы затягиваются, бюджеты не принимаются, Кизел сейчас Думу распускают.
Ну, потому что нелегитимно она, сразу вот. 6 депутатов.
Ну, потому что, да, они почему вышли? Потому что вот были не согласны с тем, кто и как назначается на эту должность. Получили мы эффективность в результате этого? Нет, не получили.
Наоборот, усугубили,
получили мы стабильность в этих регионах, вот, с точки зрения управления, консенсуса элит? Нет, не получили.
Это усугубляет? Да.
Конечно, усугубляет. Более того, в кризисной ситуации лица, которые приходят в власть, и в результате этого приходят на фоне раскола элит и полной апатии населения, естественно, что власть этих людей, она ну, воспринимается крайне, так сказать, неоднозначно, или даже, я бы сказал, ну, она малолегитимна. Вот. Поэтому их решения будут постоянно, даже если они потом побеждают по конкурсу, становятся руководителями, главами соответствующего района или муниципалитета, их решения будут постоянно подвергаться сомнению.
Ну и стопориться, соответственно,
конечно,
затягиваться.
Конечно.
Вот. А если посмотреть на Пермскую городскую думу, это история с изменением порядка выбора депутатов. Опять же, это я вот об этом хотел в первую очередь спросить. Переход от одномандатных округов к части формирования городского парламента за счет партийных списков.
Ну, тут, как вам сказать, Тоже по этому поводу там я и мои коллеги высказывали достаточно однозначную позицию, причем с разных сторон, в том числе я знаю, и единороссов есть противники этой системы, которые утверждают, что на муниципальном уровне вообще, собственно, партийных идеологических вопросов практически нет. Вот. Поэтому давать особое представительство, привилегию партиям для попадания в муниципальный представительный орган, да, в городскую думу, с этой точки зрения как бы нет никакого смысла. Да? Но есть другой момент. То есть если мы вообще в принципе заинтересованы в развитии партий как институтов основных политических для развития нашей, хотелось бы надеяться, в конце концов, демократической политической системы, да, то тогда нужно для этих партий создавать как бы условия, ну, некое пространство для деятельности. И тогда наличие партийного представительства в столице региона было бы оправдано. Но я и так понимаю, что введение этой смешанной системы, и в том числе и вот этих партийных списков в Пермскую городскую думу, было обусловлено совсем не этим, не желанием развивать партии, так? А опять же некой мифической управляемостью и эффективностью в Пермской городской думе, что мы, дескать, получим там вот...
консенсус и консолидацию.
Ну, да, на основе этих партийных там фракций, например, кто-то так мыслил, а кто-то мыслил очень прагматично, ну, потому что, ну, все политтехнологи и люди грамотные, они прекрасно знают, сколько из этих 12 партийных мест достанется Единой России, тут гадалки, что называется, не ходи, и сколько достанется всем остальным партиям. И в этой связи я критиковал, и другие критиковали, что эта схема, она вообще максимально коррупционна. Вот.
То есть сейчас просто... ходят слухи о том, что мандаты просто продаются.
Ну, вот и все. Понимаете? То есть здесь, ну, это не надо быть шибко умным там политологом, чтобы понять, что там одно место там гарантированное, я не знаю, КПРФ там, да, тому же Яблоко там или ЛДПР, ну вот все, вся история.
Да? Тут все партии в той или иной степени отличились. Начинают они предвыборную кампанию. Ну, давайте с Единой России начнем. Их история с праймерис. Как она вам? Вообще, по идее, лично мне всегда казалось, что задумка-то неплохая.
Мне тоже казалось и кажется, что задумка неплохая. И вообще я как человек, ну, скажем так, демократических либеральных взглядов, я за то, чтобы... Я как бы считаю, что, скажем так, общей демократии, ну, в плане управления государством, да, не может быть без демократии внутренней, то есть внутри политических институтов. То есть должна быть внутрипартийная демократия. Соответственно, все вот эти вот внутренние выборы, конкурсы, похожие на настоящие выборы, да, я как бы их приветствую.
Вы видели список вот этого самого наблюдательного совета? Я с этими формулировками запутался уже.
Ну, типа организационный какой-то комитет.
Комитет по проведению праймерис
майских. Да, пермских праймерис. Видел. С моей точки зрения, список странный. Вот, то есть в нем объединены чиновники и...
Нет, чиновников-то как раз там нет. Хотя есть работники муниципальных учреждений.
Да, там есть работники
муниципальных... Михалева, например.
Да, там есть Демкин и другие лидеры, да, и там есть общественники. Вот, там представители общественной палаты, да, Олег Русских, если я не ошибаюсь.
Да, журналист, заместитель руководителя общественной палаты.
В общем, да, достаточно такая странная вещь, вот, потому что вообще-то, давайте так, значит, речь идет о внутрипартийном деле, да, то есть это исключительное дело Единой России, и, соответственно, я считаю, что оно должно быть организовано за счет партийных ресурсов, за счет партийных средств и за счет партийных кадров. Так? То есть если все те люди, которые вошли в состав этого комитета, там, я, честно говоря, не знаю, не разбирался, там, не выяснял, являются активными членами Единой России, и это их партийное поручение...
Но очевидно, что это не так.
Не знаю.
Вот уже сейчас.
Ну, может быть, да. Вот. Если это было бы их партийное поручение, ради бога, бог с ним, без проблем. Так? Если это попытка привлечь к внутрипартийному, собственно, делу некие внешние, общественные, а еще, не дай бог, государственные ресурсы, ну, тогда сразу возникает куча к этому вопросов. Так? Вот. Ну, во-первых, давайте вспомним, что у нас существует принцип равенства между политическими партиями. Кроме «Единой России», насколько я знаю, праймеры собираются проводить и демократические партии, так называемые демколлиции. То есть, соответственно, тогда по принципу равенства они могут претендовать ровно на те же самые общественные, государственные и иные ресурсы, что и «Единая Россия». То есть тогда давайте будем этот принцип равенства соблюдать вот в полном объеме.
Но вот. Ведь праймерис, который собирается проводить «Единая Россия», декларировался как возможность любого человека, даже не состоящего в «Единой России», проявить себя, прийти, попроситься, да, конечно, выступать потом от лица «Единой России», но фактически, насколько понятно было из этих сообщений, вступление в партию никто от этих представителей возможных не требовал.
Ради бога. Ради бога в плане там кандидатов и, возможно, даже избирателей. Ну, там же есть, даже если сравнивать с американской системой, там же в разных штатах по-разному, где голосуют исключительно члены партии, а где голосуют все, кто хочет. Да, соответственно, здесь пошли по максимально широкому пути, ради бога, есть такая возможность. Так? Но организовывать все это дело, я считаю, партия должна исключительно за счет своих собственных ресурсов. Да, в конце концов, ей на это выделяются государственные средства из бюджета. Вот. Поэтому, ну, мы, что называется, надо посмотреть, как все это будет сделано, организовано. Вот. Но попытка, значит, как бы показать, что «Единая Россия» — это некое такое вот общественное, коалиционное какое-то, широко представленное разными слоями, населениями, там, политическая, ну, сила, да, вот, я так понимаю, что это такая попытка выйти за сугубо, ну, такие свои партийные рамки. Ну,
посмотрим. Не дискредитировала себя «Единая Россия», как вы думаете, на территории Пермского края, который, кстати, всегда был достаточно оппозиционен, и у нас «Единая Россия», ну, не снискала большой славы, ну, как, например, СПС в свое время, ведь мы были чуть ли не вторым регионом в России по количеству тех, кто проголосовал за Союз правых сил.
Более того, я уверен, что те люди, которые в свое время голосовали за Союз правых сил, они по-прежнему живы, и они ждут, за кого же им проголосовать. Где найдется та либеральная сила демократическая, которая их призовет за себя проголосовать. Ну, а что касается «Единой России», ну, все ведь не так, как бы, однозначно. Ну, в чем-то дискредитировало, в чем-то, наоборот, себя, как бы, закрепило свои позиции. Все-таки партия власти уж на что не пошло.
Ну и с учетом персонали, которые в нее входят, тут это, наверное, тоже имеет не последнее значение.
Ну, кстати, обратите внимание, что персонали это пермские.
В основном, да.
«Единая Россия». Персонали пермские, соответственно.
Причем это были до нынешней власти.
И сейчас. Да, и, соответственно, претензии к «Единой России» — это претензии пермяков к пермякам.
А вот эта вот географическая дифференциация, такое ли уж она имеет большое значение, какое ей сегодня придают? Варяг, не варяг? Это вообще принципиально? Ну вот этот вопрос я еще задам во второй части программы по поводу списка четырех, который вроде как неофициально предложил губернатор по части депутатов в Госдуму по одномандатным округам от Пермского края. Но все-таки имеет ли значение, кто входит в партию, пермяк он или нет? Коротко, имеет... полминуты у нас до новостей федеральных.
Ну, может, я перерыв сделал.
В двух словах не ответить?
Нет, в двух словах не ответить.
Тогда давайте прервемся. Федеральные новости на «Эхе». Виталий Ковин, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра, гость программы «Особое мнение» на «Эхе». Не пропустите. Особое мнение на «Эхе» сегодня – это мнение Виталия Ковина, старшего научного сотрудника отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра. Мы закончили с вами, ну, давайте закончили с «Единой России», с их праймерис, и перешли к вопросу «Варяг, не варяг», и как это может сказаться, и как это вообще сказывается на политическом пространстве. Перми, только коротко, если можно. Все равно я понимаю, что коротко не получилось перед московскими новостями, но тем не менее.
Ну, у меня логика какая. Смотрите, значит, если мы рассматриваем политику, опять же, как некий процесс там, конкуренции среди элит, элитных групп и так далее, да, то должны быть некие как бы каналы, да, по достижению вот, там, своих целей, задач, да, достижению власти и так далее. Соответственно, там должность главы губернатора, главы региона, вот, это, условно говоря, та заветная цель, которой местные элитные группы должны стремиться для того, чтобы реализовать свои интересы в регионе в полном объеме. Так? Значит, если тебе эту цель обрезают и устанавливают, что, ребята, извините, вам эта должность никогда ни при каких условиях не будет вами достигнута, вот вам присылают, значит, сверху некоего человека, как сейчас было в Тульской области. Так?
Вот. Ну, что-то не слышно о протестах со стороны туликов.
Ну, я думаю, что пока не слышно. Вот. То есть смысл как бы в том, что ну, есть некий внутренний политический процесс в рамках региона, у которого должны быть некие логически завершенные какие-то цели и результаты, в том числе и обладание властным ресурсом. Вот. А когда тебе ставят здесь барьер и говорят, что, ну, ребята, извините, вот все что угодно, но кроме этого, вот, тогда как бы и цели, и задачи политической деятельности решаются, да, ограничиваются. Вот. А потом как бы, ну, местные какие-то лидеры, политики, элита, да, вот, ну, зачем они будут гнаться за тем, что невозможно? Вот. Переключаются на другие интересы, там, попасть в федеральный министр, там, еще куда-то.
Противопоставление-то свое-чужое делать. Здесь все-таки, ну,
конечно,
какое
происходит.
Место?
То есть, конечно, происходит.
В нашем случае это может и произошло, потому что губернатор
да,
наш, не наш.
Практически всегда и везде. Понимаете? То есть, если ты шел к некой цели политической, а тебе потом без, ну, скажем, без конкурса и без... И несправедливо с твоей точки зрения, да, на эту должность ставится какой-то другой человек, ну, у тебя какие отношения будут с ним?
И ты будешь препятствовать ему в осуществлении его собственного...
Ну, по крайней мере, вряд ли ты ему будешь очень серьезно помогать. Тем более, приходя варяг в любой регион, вот, он не интегрирован, никак не инкорпорирован, не связан с местной элитой. Регион считает, что, вернее, регион, федералы считают, что это хорошо. Ну, дескать, вот они будут там вести себя как-то независимо. Ну, слушайте, ну, нужно же с людьми взаимодействовать, а он же там не в золотом ларце сидит. Вот, не в хрустальном дворце.
И многое зависит от персоналии самого приходящего. У нас есть просто наш пример, нашего экспорта.
Да, ну, соответственно, человеку нужно как-то себя в регионе закрепить, в том числе и через человеческий ресурс. Как он это делает? Он приводит с собой своих, значит, соответственно, еще больше отбирает мест у местной политической элиты. Да, она становится от этого более счастлива? Менее счастлива, конечно. Вот.
Ну, вот смотрите,
те же, условно говоря, извините, те же должности, которые там занимают Демченко, там, Абузярова, тоже Маркевич занимал, да, в свое время и так далее. Могли эти должности заниматься пермяками? Так, конечно, могли. Они и занимались в бытность губернаторов пермяками. Соответственно, чем более, как бы, с большими амбициями варяг приходит в регион с большей командой, тем он дальше отодвигает от ресурсов местных деятелей. Вот. Соответственно, у них в результате этого вырастет только сопротивление.
Больше а Кировская ничего. Область? Наш? Вот. И Никита Юрьевич Белых? И вроде как не слышно там о такой
там
серьезной конфронтации.
Там тоже по-разному. Там, нет, когда он, насколько я помню и знаю, первое время, когда он зашел, у него были очень серьезные проблемы, конечно.
Но он
там,
смог с ними справиться?
Там были свои кировские, причем достаточно активные люди. Ну, надо, знаете, покопаться, как он с этим справился. Там парочка всяких... И дело было, и люди посидели, потом вышли. Ну, в общем,
все
ну,
не так
это их история, да, я бы не хотел.
Возвращаясь к партиям и политической активности сегодня на Пермской земле, вот мы про Единую Россию и их праймерис. Я бы еще хотел спросить вас и о КПРФ, и о Справедливоросах. Первые тут, пусть не громко, но тоже начали какую-то активную деятельность, при этом на самые высшие уровни определять, кто пойдет. Эти самые партийные списки прислали человека из Подмосковья, уроженца Казахстана. А местным оставили только то, что вот в буквальном смысле на земле, городскую думу, от законодательного собрания немножко, да и все, пожалуй, что. Причем позиционировалось это как тренд федеральный и давно апробированный, давно оправдавший себя в таких вот кампаниях. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, можно констатировать, отметить, что в КПРФ, там вот эти вот два, наверное, месяца, там шли активные такие штабные, ну, не знаю, игры, учения или строительство штаба. Да, там все началось с того, что наш коллега, да, Юрий Исаев, да, вот, политолог, политконсультант, социолог, вошел в штаб, был там объявлен координатором. Потом там еще другие люди появились, ну, в конце. То есть такое идет, шло такое вот, ну, в какой-то мере планомерное строительство избирательной машины. Вот, я так понимаю, что все она построена. Вот. И теперь, видимо, она будет разворачиваться и запускаться.
И надо определиться с кандидатом.
Вот. То есть КПРФ, видимо, региональное отделение КПРФ, понимая, насколько, опять же, понимаю, извините за тавтологию, что есть определенные проблемы вот с этим, с управлением, с руководством. Насколько я помню, были достаточно сложности там в прошлый раз, на прошлых выборах, там то ли 2 штаба, то ли 3 штаба, кто за что отвечал. И так далее. Сейчас решили тут как-то это все...
Консолидировать.
Консолидировать, да. Ну, я так понимаю, что в плане как бы таком... тактическом, технологическом, политтехнологическом, ну, наверное, это правильно. Наверное, это правильно. То, что у них проблемы с кадрами, имеется в виду с кандидатами, это тоже всем известно. Вот. И доходят слухи от самых разных людей со всех сторон, что вот то к одному обращались с предложением войти в список, то к другому, то к третьему и так далее. То есть идет такой активный поиск.
А почему отказываются-то? Не хотят себя каким-то образом ассоциировать с КПРФ? Или условия?
Конечно, кто-то не хочет. Ну, вот я, ну, грубо говоря, там, я никуда не собираюсь, но если бы мне предложили, я бы, конечно, отказался. Вот. Ну, по всяким идеологическим, ценностным и всяким другим соображениям.
А так ли важны идеологические ценности и установки, когда, ну, есть возможность прийти к власти?
Для кого-то важны эти люди, отказываются. Для кого не важны, они соглашаются. Я думаю, что мы скоро узнаем некоторых интересных фигур, да.
Которые,
в том числе,
оказывается...
из общественности, которые согласились войти в список КПРФ.
Это хорошо или плохо, опять же?
Ну, опять же, с моей точки зрения, ну, такой политологической и политически ценностной, это плохо. То есть, когда человек, совершенно не придерживаясь там ни коммунистических, ни социалистических, никаких близких им левых взглядов, только ради того, чтобы попасть в представительный орган, соглашается, подписывается, значит, вступает, берет на себя обязательство следовать и так далее. Вот. Но мы, кстати, видим ведь, как заканчивается жизнь вот фракции КПРФ у нас в законодательном собрании. Вот.
Люди когда... выходят из
ну,
нее,
вот, бегут. Вот. То есть все равно рано или поздно человеку придется делать выбор вот, ценностный. Вот он, грубо говоря, за портрет Сталина на улице или против? Вот все.
А партийная дисциплина, вот, особенно в КПРФ, не вот подразумевает инакомыслие.
Да, конечно.
Как оно и было раньше. Ну и справедливо Россы, замечательные представительницы этой партии, Дарья Эсфельд, Лилия Ширяева, подписались. Ну, это обращение всех справедливороссов с ультиматумом.
Я так понимаю, что вот у справедливороссов здесь немножко такая как раз обратная ситуация, в отличие от КПРФ. Да, они рано определились со своими лидерами, кадрами, условно говоря, человеческим ресурсом. Да, вот. Пошли уже некие такие идеологические, политические заявления.
А что-нибудь выгорит из этой истории?
А вот здесь это как раз зависит от другой стороны этого дела. Это уже зависит от стороны политтехнологической, от команды, от штаба, которая будет на всех этих людей работать. Вот. То есть здесь как бы обратная ситуация. Мы про КПРФ только что говорили, много знаем сейчас, как оказалось, про их всякую штабную жизнь, но мало знаем про
их лиц, кандидатов.
Про кандидатов. В «Справедливой России» наоборот ситуация. То есть насколько будет дееспособная, боеспособна вот их эта электоральная машина, вот, ну, что называется, поживем, увидим. А эта электоральная машина зависит там от ресурсов, от политтехнологов, которые будут работать на них.
Ультиматум-то вот премьер-министру?
Это, ну, что? Это чисто политический как бы ход, политический пиар. Ну, знаете, тоже, как сказать... Странно слышать подобного рода заявления от партии, которая все предыдущие 5 лет фактически поддерживала и голосовала за большую часть предложений того же самого правительства Медведева в Госдуме. Ну, что там?
Может, устали просто? Может, действительно пересмотрели? Учли ошибки?
Ну, и... почему-то у нас все эти усталости и пересмотры происходят вот буквально только накануне выборов.
Вот. И в конце... Не так много времени, список 4 губернаторов, пусть неофициально, в «Коммерсанте», который дал эту новость первым, было указано, что это по неофициальной информации. Съездив в администрацию президента, губернатор привез туда с собой список потенциальных кандидатов, поддерживаемых краевыми властями на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам. Шубин, нынешний сенатор, токарь Трапезников, глава неформальной депутатской группы товарищей в законодательном собрании, которая всегда позиционировалась как оппозиционная, и Алексей Бурнашов. Ну, в данном случае он черная лошадка и менее, наверное, всех известен самым широким, что ли, не знаю, слоям электората.
Ну, я так понимаю, одно дело составить этот список, другое дело его утвердить, согласовать, и, насколько известно, не все так просто. Вот, и по Бурнашову, и по Скриванову, да и по Шубину. Вот, ну, тут, опять же, надо просто время посмотреть, сейчас-то пока что гадать. Вот, потом им же все, всем по процедуре, опять же, на праймерис будут пройти.
Нет, подождите, но мне хотелось бы знать ваше мнение по поводу вот вообще этого списка персон. Понятно, что там их ждут определенные сложности,
ну, вот опять
согласования.
Же, мы в начале передачи говорили, что, с моей точки зрения, вообще значимость Государственной Думы и, соответственно, депутатских постов, она все снижается и сокращается. Поэтому, ну, по большому счету, будет там Шубин, Трапезников. Кстати, ну, тоже посмотрите, да, то есть если у нас от края столь неравновесные фигуры, вот, да, попадут и попадают, да, ну, в общем, это тоже ведь достаточно четко характеризует вообще значимость этого органа. То есть можно и токаря отправить, а можно и бывшего сенатора. Результат будет, скорее всего, один и тот же. Вот. Ну, мало, скажем, такой серьезный. Вот. Поэтому, ну, по большому счету, ну, какая разница? Вот. Есть у меня просто вопросы и сомнения по поводу того, а зачем это нужно Бурнашову или Скриванову? Вот это вот. Вот. Здесь можно по-другому немножко заходить. В том смысле, что если людям этот статус нужен для того, чтобы играть еще более активную роль на территории Пермского края, обладая статусом депутата Государственной Думы, здесь, значит, во всякие процессы вникать еще активнее и регулировать. Ну, прагматический интерес, возможно, именно такой. Вот. Но это, опять же, для того, чтобы быть не федеральным политиком, ну, одним из 450, да, либо быть одним из четырех реальных, ну, там, федерального уровня политиков на территории Пермского края, обладая этим статусом. Может быть, для них он поэтому и нужен.
Ну и последний вопрос. Что ждать нам от этой предвыборной кампании, от этих выборов? Будет интересно?
Да будет.
Или все уже предопределено?
Нет, будет интересно, и предопределено много, но далеко не все. Вот мы собирались с этим нашим пермским экспертным клубом, как раз про это и говорили. То есть практически все отметили, что избирательная кампания стартнула намного раньше, чем это было 5 лет назад. Фактически там за год. Вот. Причем у нас и в публичном пространстве, и в СМИ активно все эти баннеры, и переговоры, и сбор средств, это уже активным образом идет. Естественно, что вся эта, все эти ресурсы, которые сейчас копятся, они должны выстрелить. Вот. И я думаю, что будет достаточно весело и зажигательно, особенно в Перми, где три компании. Потом, не забывайте, есть городские интересы, есть городские депутаты, городские кандидаты, у которых свои прагматические интересы, которым нужно набрать 3000 голосов, там, чтобы пройти в Думу или 5, и люди будут ходить и набирать. Будет все достаточно активно, и разные группы.
Несмотря на экономический кризис.
Ну, конечно. А в условиях кризиса, когда пирог сжимается, очень важно становятся люди, которые этот сжимающийся пирог будут распределять и контролировать. Конечно.
Спасибо большое. Особое мнение Виталия Ковина, старшего научного сотрудника отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра на волнах 91.2 FM. Спасибо за участие. До свидания.
До свидания.